Послание к Ефесянам, 4 глава, прочитаю. Дорогое место такое, с 3 стиха, 4 глава. «Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Знаете, братья и сестры, меня это прочитанное очень радует, очень сближает к народу Божьему, к тому, чтобы быть вместе, к тому, чтобы служить вместе нашему Господу. И вот написано: «Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, одно тело и один Дух». И у меня нету такого намерения сказать, что где-то лучше. Но условия, да. Условия на севере, я скажу, что да, там намного потяжелее в физическом плане. Но снова открываю книгу Исаии и читаю такое место. «Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал?» Читали такое место? Читали. А я его, знаете, для себя читаю. Вот когда бывает... почувствуешь, что ты устаешь. И это место открываю и читаю. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Бог?» И знаете, Он на самом деле, Бог не устает. И вот приходится так в жизни уставать. Бывает, с кем-то пообщаешься, устаешь от него. От человека, который ищет земного. И духовный человек с ним бывает устает. А бывает устает мирской человек, потому что его мысли мирские, по-мирски мыслит, к мирскому стремится. Он устает среди живущих по духу. И идет борьба. И вот так несколько примеров приведу. Вот недавнешнего крещения, которое было на реке Большой Юган. Недавно зимой было общение коренных народов севера, и там было покаяние. И после этого покаяния было вот сейчас крещение уже. Тех душ, которые покаялись, прошли испытательный срок. И знаете, на этом общении покаялся один бандит, хант, и его жена покаялась. И вот сейчас было крещение. Недавно. И вот вспоминаю, это необычное крещение. В первый раз я наблюдал такое крещение. Мы проезжаем на лодке, муж ее на лодке тоже едет навстречу. Когда нас увидел, резко разворачивается на воде, лодку разворачивает и уходит. Я понял, что что-то будет. Веня у меня спрашивает, Вениамин Перевозчиков: «Дима, это что такое?» Я говорю: «Это беда». Он говорит: «Как понять?» Я говорю: «Для сестры нашей сперва беда сейчас будет, а потом, когда мы приедем крестить, кто-то должен заплатить за все наши поездки. Сейчас, видно, кто-то будет расплачиваться, кто-то достанется». И вот... подъезжаем уже, вопрос крещения стоит. Он нас ждет, ружье стоит у него, патроны, все приготовлено. Я пошел к нему навстречу. Говорю: «Гена», зачем сюда заехали? Я говорю: «Сейчас к как обычно мы заезжаем. Если мы сейчас проедем мимо, это будет очень некрасиво. Мы же тебя с дома не выгоняем, когда ты в мой дом заходишь. Я ж тебя не выгоняю и не говорю, зачем ты пришел в мой дом. Ты у меня пьешь чай, ругаешься, материшься, ведешь себя хамски. А я к тебе зашел, неужели я у тебя не могу сейчас чай попить? И если я уйду, что люди скажут о тебе? Ему сказать нечего. Говорю, давай, проходим, ставь чайник, будем чай пить. Вот. Ему деваться некуда, ружье стоит. Я говорю, братья, заходите. Заходим, располагаемся. Вот. Говорю, Оксана, ты готова? Он тоже напротив сидит. Так говорит, мне-то что? Вас, говорит, братья, мне жалко. А я для Господа готова. Я, говорит, готова принять крещение сейчас. А еще льды плывут, ну, такие уже тоненькие, еще изредка. Но уже большей части река растаяла. Все уже. И вот смотрю в ее глаза, знаете, а у нее жизнь небом. Живет она небом. Говорит, я, братья, хочу со Христом встретиться. И знаете, для меня это не теория, а практика была. Я почувствовал, что ружье действительно сейчас будет стрелять. Глядя на его глаза, если он что-то будет делать, я понимаю этого человека, что он это сделает. Веня тогда перевозчику говорит, ну что, Гена, ты хочешь, чтобы твоя жена приняла крещение? А он так переживает уже, говорит, я, говорит, тоже бы хотел. Я тоже бы хотел, но кто из вас пойдет в воду, зайдет в воду, кто будет крестить, и я и жену, и того, вот эта пуля тоже пойдет в него, и Юган вас примет. А Юган – это название реки Юган. Мы тогда постояли, чай чуть-чуть еще попили, выходим с Веней вдвоем. Веня говорит, ну что, Дима, пришел тот день. Кто будет одевать одежду? Крестись. Я говорю, Веня, ты же старше меня, ты старше пресвитера. Я говорю, я не дам стрелять, ты не переживай, он не выстрелит. А ты неуклюжий, Веня, ты посмотри, ты толстый. Ты сейчас не успеешь прыгнуть, он меня застрелит и служение не даст выполнить. Говорит, ты понимаешь? А я успею. Я говорю, я ему не дам, Веня. Понимаешь? Ты давай. Иди. Стоим. Он говорит, так это ж твое место. Ты должен, говорит, выполнять это служение. Я говорю, Веня, не переживай. Я говорю, я одену, если ты скажешь. Он говорит, нет, лучше, как ты скажешь. Я говорю, давай тогда делай. Я говорю, я не дам ему пулю выпустить. Я буду за ним ходить. И вот, знаете, вся картина такая. И братьям, два брата поют гимны у берега реки. И знаете, как сердце Саула растворяется. Вот мир находит на него, и он, смотрю, расслабевает. Вот глаза его умиляются. Дух такой, знаете, умиляется, добрым становится. А я переживаю все. Думаю, Господи, помоги не дать возможности, чтобы он выстрелил. Я сильно переживал, думаю, Господи. А Веня в тот момент уже в баню зашел, там его банька, он тоже переоделся. Оксана в домике переоделась, в воду идти, а он ходит вот так кругами, и я над ним. То вопрос какой-нибудь задам ему, Гена, ну неужели и тебе не пора? Да, говорит, вы мне всю душу перевернули. Я, говорит, тот раз съездил на общение, покаялся и, говорит, снова запил. Сейчас, говорит, пьянствую, ты понимаешь? Я не могу на вас смотреть, что она все время молится, что в моем доме, я Библию порвал. И сейчас, говорит, я ей дал другую Библию, понимаешь? И, говорит, я ее в лабаз загнал жить. Алабас – это где идол там, у них место такое. Говорит, она с детьми у меня там прожила. А сейчас, знаете, вот крещение, конечно, состоялось. Он не стрелял. Для выстрела Бог не дал возможности. Не я, а Бог не дал. А я что, по немощи просто ходил, молился, чтоб Бог помиловал. А потом зашли уже, служение в домике совершили. Он уже вообще размяк такой. А в конце богослужения я спрашиваю, говорю, а ружье для нас было готово? Он говорит, да, для вас. Все для вас приготовил. А не смог этого сделать. Говорит, не знаю. Говорит, хотел вас застрелить. Я же, говорит, стреляю, а он уже три срока ходил туда, и в человека стрелял, и он на медведя ходит. И знаете, вот это крещение какое-то было чувство такое, вот, что тебе самому надо быть готовым, вот, на самом деле не только радоваться тому, что ты крестишь, тому, что к церкви присоединяются души. Это слава Богу. А быть готовым к тому, чтобы отойти в вечность. Это совсем другой вопрос. И церковь, она растет. Но к вечности, о делах надо быть готовым. Быть готовым к тому, чтобы не присвоить и к себе вот эту славу Божию. Потому что Бог благословляет. А там вот в этот момент... Я, правда, переживал. Мне брат был дорог. И я знал, что я брошусь. И брошусь под этот ствол, пойду. Но то, что еще бы, кто бы там приезжал бы и трудился, вот это меня разрывало внутри. Вот знаете, как бывает суета, она как пуля вот со смещенным центром, она наматывает на себя духовную жизнь и уносит в сторону. Так бывает, вот думаешь, кто еще сюда поедет, кто будет дальше совершать служение. И вот эти мысли меня побудили к тому, чтобы быть готовым ко встрече со Христом. И вот кто поедет, кто будет трудиться. И желающих, знаете, на словах много, на словах, и здесь, и сидящих. А когда коснется, куда-то они исчезают те. Нести вот этот труд, нести переживания. И я скажу, я сейчас... 4 дня назад я переехал на Кавказ, вот на место жительства. Но я и оттуда ехал со слезами. Со слезами. Меня единственное, что направляло, это труд здесь. Но и молитвы Вениамина Александровича Маркевича, который отошел в вечность. За этот год многие вот за это время отошли в вечность. И знаете, когда пришлось сейчас оттуда с севера переезжать, конечно, состояние жены у меня уже физически, она совсем слаба, она не может принимать вот этих алкоголиков, которые часто наполняли наш дом. Вот она уже не может по физическому состоянию. А я, знаете... А я полюбил этот народ. Я сосвидетельствую об одном, что на самом деле, кто переживал за эти души, ты уже не сможешь их так оставить. И они мне звонят, плачут, ханты. Дима говорит, ты нас сиротами оставляешь. Я говорю, нет, это не мое. Вы не мои, вы Божьи. Они привыкли. Сильно привыкли. И я плачу. Сел в пояс и плачу. Веня звонит, говорит. Дима, говорит. Ты, говорит, мне не просто брат, ты друг. Я говорю, я люблю их. Я говорю, я сильно люблю. И знаете, кто-то трудился, кто-то полюбил. А кто-то, знаете, полюбил вот... И жизнь отдал, молился за сейчас чеченский народ, ингушский народ. И поехал. Сюда приехал, конечно, где-то у вас здесь кажется, может быть, кого-то слушаешь, кто-то думает, а мы то объединение, мы то объединение. А я по молитвам не чувствую разницы. Не чувствую сейчас здесь разницы, потому что не зря я это место читал. Одно крещение, один Господь у нас. Сохранить единство Духа. И вот, находясь вот сейчас на труде, вот выезжали мы и в Чеченскую Республику, в Ингушетию, знаете, и я понимаю, что здесь такие же трудности, такие же дикари среди этого мусульманского народа. Мы когда в Ингушетию приехали с Феликсом, я знал, куда идти, но я был удивлен, когда меня быстро так Господь на свое место поставил. На посту произошел досмотр машины, и машина не моя, одна сестра пожертвовала для труда, чтобы съездили для труда. Открываю багажник, а там старый какой-то здоровый ржавый ножик лежит. А они мне сразу: машина твоя, все, ты арестован за холодное оружие. Вот, какой-то ножик рабочий там. Завели меня, говорит, ну, можем договориться. А я ему о Христе. И эту книжечку, Евангелие голубенькую такую, от Иоанна, ему в подарочек. Говорю, знаешь, я не считаю себя бандитом. И говорю, этот нож инструментальный. Он, говорю, даже ржавый. Говорю, посмотри, им только выполнялись работы, это не холодное оружие. Он говорит, слушай, Дима, ты понимаешь, куда ты заехал? Давай, говорит, по-хорошему, договоримся и все. Я говорю, договоримся по-хорошему. Ты должен понять, что Христос тебя любит. За тебя пострадал Христос. Ты, слушай, ты проповедник. Я понял, ты проповедник, а мне закон. Есть закон, я по нему тебя арестовал. Все, сейчас в отдел поедем. Иди со своим другом посоветуйся. Я выхожу оттуда. Феликс говорит, что такое? Я говорю, да арестовали, говорю. Видишь, говорит, тебе сказал рассказать, что. И что? Ну, говорит, договориться. Ну, я же, говорю, не буду договариваться. Я ему Евангелие подарил. Говорю, как я сейчас буду с ним договариваться теперь, деньги предлагать? Феликс говорит, да ты что, говорит, надо скорее, говорит, платить и уезжать. Ты что, говорит, ты под закону сейчас что хочешь пропишет тебе. А тут все отцеплено. Мы когда в Назрань въехали, и нас задержали, перестрелка была. И всех семерых ФСБшников прям перед нами за 2 или 3 километра перед нами всех расстреляли. Ваххабиты, был бой, где-то мы вот это время простояли. И лежат трупы, там мешки простреленные, шел капитальный бой, и мы пошли, поехали на машине, и все отцеплено. Феликс мне объясняет, говорит, я говорю, это я тут как каждое село знаю, каждый двор знаю, куда ехать. Он говорит, обстановка намного серьезнее, Дима, тебя, говорит, взяли уже, все, говорит, ты ихний, сейчас тебя в отдел поведут. Я говорю, ну хорошо. Что делать? Он говорит, теперь я пойду. И я так удивился, знаете, я почувствовал, что он пошел за брата. Я туда зашел в отдел, в эту, где они находятся, полковник. Он говорит, ну вот видишь, говорит, ножик. А полковник арестованный, как за рулем пьяного полковника остановили в воинской части. И он там находится тоже в этой каталажке. Вот, ждет тоже решение. Сейчас новые правила, что если пьяным поймали, что-то там могут и посадить даже. И вот его туда, и меня туда же запустили. Он говорит, ну вот видишь, холодное оружие. А полковник говорит, да ты что, говорит, баран что ли? Какое, говорит, холодное оружие? Отдай этому мальчишке, говорит, этот ножик, да пусть выезжает отсюда. Он говорит, нет, говорит, это наши, говорит, доходы. Спокойно тот сидит, другой подсказывает этому, это наши доходы. И говорит, ну что, договоримся? Я говорю, договоримся, что ты примешь Христа. Он говорит, тогда все, говорит, разговор закончен, садись в машину и в отдел, говорит, только, говорит, там слово скажешь о Христе, тебя, говорит, заберут. И в этот момент я только выходить уже в машину садиться, и Феликс подходит, говорит, сколько он стоит? Он говорит, с Магомедом надо договариваться. Магомед говорит, 1000 рублей за него плати и забирай, говорит, и скорее уезжайте отсюда. Феликс ему 1000 рублей за меня дает, меня вытаскивает оттуда, говорит, Дима, поехали, все, поехали. Приезжаем к ингушам там, и знаете, прекрасное общение было. Приняли на стол, накрыли такое, ну, я-то знаю их не все обряды, вот эти, надо каждого ей вот так обнять, не просто за руку взять, со всеми такое приветствие драгоценное. Потом ворота закрыли, стол накрыли. И вот мы сидим там. И это жена, дочка его кушать подносят. Потом стали рассказывать. Евангелие подарили, диски привезли. И знаете, сейчас удивительно, они звонят. Звонят и даже туда к ним в церковь во Владикавказ они привезли, знаете, ингуши привезли своих детей, чтобы в церкви благословили. И вот в церкви у них было благословение детей, он мне звонит, перезванивается, Феликс говорит, вот, говорит, Дима, говорит, Бог так действует, удивительно. То есть вот эти общения, они даром не проходят. Но мы понимали, что в Ингушской республике сегодня тяжелее проповедовать, чем в Чечне. В Ингушетии намного тяжелее. За проповедь Христа ты там уже, если открыто узнали о тебе, то ты живым оттуда с Ингушетии не выйдешь. Настолько там вот серьезнее обстановка. И весь ваххабизм, он все равно покрывается в Ингушетии. Даже вот, когда мы уже с Юрой приехали в Чечню, и поехали к моим бывшим таким друзьям, таким людям, которые образ жизни такой где-то, очень нехороший образ жизни. Мы приехали к Абубакару, он ночью рассказывал о своих преступлениях, ужасных таких. Потом уже к утру он стал делиться, а что мне дальше делать? А как дальше жить? И вот начал рассказывать про вот этот ваххабизм, уже душа его уже искала покоя. И он стал делиться тем, что вопрос такой стоял, а что дальше делать? Как мне дальше семью содержать? У него жена, 2 детишек и такие переживания, а что дальше делать? И кто бы меня поддержал, и где-то они так расположились, вот эти чеченцы тоже, но было понятно, в Чечне нам было намного еще проще, но в Ингушетии очень, братья, даже вот такие жестокие подходы к тем, кто даже придерживается христианства, даже православных, вот, значит, подвергаются насилию, расстрелам, вот, то есть есть факты, доказательства этого. И все это покрывается. А чеченцы, они, знаете, они просто вспыльчивый народ такой, вот горячий. И поговоришь так, и если ты искренне с ними ведешь себя, вот знаешь их порядки, обряды, намного легче. Просто вот это движение, где покрывается этими ваххабистами, бандитами, там, да, надо аккуратно. Даже русская речь, она может тебя привести к тому, что тебя это раньше времени могут и умертвить, как барана голову отрежут. Для них это ничего не значит, для вот этих религиозных ваххабистов. Для них считается это святыня даже убить иноверного. Но мы даже, когда вот я обратил внимание, в маршрутке с Юрой едем уже, это по Чечне, и услышали нашу разговорную речь, сразу же я обстановку просто вижу, как, насколько напряженная обстановка. Молодежь, значит, сидит напротив и включает сотовый телефон с ваххабистскими песнями. Значит, мы пойдем на Иерусалим, захватим Иерусалим. То есть настолько надо чувствовать, что когда можно говорить и когда нельзя говорить. Где-то надо промолчать, где-то по ихнему ответить, на ихнем языке ответить, знать вот эти обряды. То есть кто-то объявил кровную месть, где-то ищет кого-то убить тоже. И вот в таком духе народ вырос целое десятилетие в войне, и передвижение вот как-то не так было легко. Но вот эти молитвы, знаете, в одном духе, то, что было с Вениамином Александровичем, мы молились об этом, чтобы вот это служение было. Потом Алексей Яковлевич Куркин, вот вместе молились. И на основании вот этого я согласился именно переезжать для труда в этих республиках. Хотя семья моя находится в селе Казминском сейчас, в Казминской церкви. Но у нас был такой договор, что нести труд. И ради труда я согласился переезжать туда. Но для другого какого-то, для своего отдыха у меня желания не было, потому что и Володя Чухонцев, вот, ответственный за Уральское объединение, он мне так сказал, Дима, говорит, если, говорит, даже физически тебе, говорит, мы видим, что, ну, где-то тяжело, и для жены трудно, мы бы хотели бы, говорит, чтобы ты, говорит, ну, переехал бы у нас в Уральском объединении. Ну, так Господь усмотрел, что я именно хотел вот по этим молитвам Вениамина Александровича переехать туда, куда они хотели, служителя. Не как мне как-то хотелось, а именно мы молились об этом. И хотелось, чтобы дальше вот поддержали молитвенно вот за эти республики, за чеченцев, ингушей, чтобы Господь благословил. Потому что и среди вот этих чеченцев прям появилось такое желание поехать к нам вот сюда. Они говорят, Юра, мы бы и к вам бы поехали, поучились бы работать, с вами бы и начали бы и трудиться в строительстве, вот в других работах. Мы бы хотели бы работать. И вот такое у них желание. И приняли нас, знаете, очень хорошо. На машине нас отвезли, он узнал, что мы уехали потом на маршрутке. Он позвонил, Руслан, там еще один чеченец, нас догнал в центре города, говорит, выходите с маршрутки, я вас повезу, я вас провожу. И вот этот Руслан нас уже проводил так с уважением. И там к нам относились с большим уважением. Вот эта мама Руслана, она, когда меня увидела, плачет. Говорит, Дима, говорит, я, говорит, тебя, говорит, никогда не забуду. Дочеря ее вышли тоже с большим уважением отнеслись, с таким, знаете, мы там в доме все равно не чувствовали, что мы чужие. Вот, было видно с их стороны внимание. Вот так, такое вот у меня. Ну вот, слава Богу.